когда мы только приехали в Соединенные Штаты, были люди, у которых были маленькие детки. И ходили там в садики, куда-нибудь ясельки, там еще что-то. И они возмущались. Ну, как-то вот, ну, не, ну, возмущались, можно сказать, что ребенок приходит из садика, там ему никто попу не вытер. Значит, в садике они говорят, мы не можем вытирать попу, поскольку это нарушение вот этой, может быть, зоны трусиков или еще чего-то, я не знаю там чего, но мы не можем, не может взрослый человек посторонний там куда-то вот там руками лезть вот в такие места. И вот он выходит домой, у него попа грязная, а в советском садике с него, там, ему вытирали эту попу.
Для этого мы обучаем детей гигиене, и это тоже часть сексуального воспитания, полового воспитания. Ребенок должен осуществлять гигиену самостоятельно, как
в
только...
Два года.
В два года в том числе.
Угу.
Да, ну то есть если мы отправляем ребенка на социализацию, почему мы не должны его стараться учить этому процессу? Ну, в конце концов, у кого-то в два года ребенок ходит в подгузнике, ну, в целом, да,
да,
я думаю, что
да,
это популярная история. И там смена подгузника, ясельная смена 6-4 часов. Я думаю, что это потерпит. И гораздо важнее, что пусть у вашего ребенка будет грязная попа, чем он будет растлен или развращен каким-то взрослым, и у него потом будет нарушение собственного тела, да, пространства.
Вы этому, вот этой логике, вы обучались в США или еще вот там в Отечестве?
А у нас программа полового воспитания, она международная.
Нет, нет, я понимаю, но вот эти ценности, как бы, да, к вам пришли.
Это
когда?
Российские, российские.
Окей. То есть там тоже нельзя вот так в садике там попу вытирать.
Ну, там-то, может, и можно. Это то, что пропагандирую я, это то, что поможет сформировать вашему ребенку здоровую психику.
Но этому обучают, там, скажем, в российских вузах психологов.
Да.
То есть
да,
это как бы официально такая версия.
Да.
Угу.
Но программа полового воспитания, которую преподаю я, это моя авторская методика. Ее купил один московский университет. Они там ее сейчас активно обучают моих коллег по моей же методике. Я ее транслирую, так сказать, из первых уст.
Окей. А можно купить методику? Прям так продаются методики?
Я написала дипломную работу, которую купил университет, в котором я училась. Вот так.
Тоже можно дипломами торговать.
Ну, это я не диплом же продала, я продала методику,
понял,
которую
понял,
там разработала.
Надо иметь авторские права какие-то.
Конечно же.
То есть вы зарегистрировались.
Естественно.
Хорошо, хорошо. Ладно. Ну что же, я извиняюсь, а вот эта лекция, вот там вы читаете лекцию полтора часа. Эта лекция, в смысле, вот вы как бы деньги за нее берете, или эта лекция такая, она как бы общедоступная, а зарабатываете вы еще чем-то? Ну, допустим, человек посмотрел лекцию, ему нужна индивидуальная консультация, и фактически лекция является способом показать, что есть человек, с которым можно было бы проконсультироваться.
Лекция является платной, да, так же, как и моя практика является
почем
платной.
Лекция?
$50 стоит посещение лекции. Если вы решаете прийти всей семьей, да, в неважно в каком количестве, это стоит $70. Если есть возможность пригласить няню на такую лекцию, я всегда рада таким включениям, потому что няня тоже проводит много времени с ребенком.
Это на русском все?
Да, это на русском.
Ну хорошо, так а записи не остается. То есть вот человек, который заплатил там $50, он не может потом слушать и слушать, слушать, и в машине ехать слушать, там на телефоне слушать.
Запись будет лекции. При необходимости я могу ее выслать тем, кто на лекции будет присутствовать, или тем, кто не смог присутствовать, но хочет ее посмотреть.
Ну хорошо. А вот человек послушал лекцию, ну хорошо, полтора часа. Он хочет развиваться, он хочет углубляться, он хочет знать больше. Ему что теперь делать?
Если этот человек хочет себе профессиональное образование в
этой семье. Нет, ну для семьи.
Для семьи можно консультироваться, можно пытаться какие-то открытые источники информации искать, но здесь мне трудно что-то посоветовать, потому что, честно говоря, такая галиматья написана сейчас в интернете на этот счет. Есть хорошие книги на счет полового воспитания, я тоже список литературы даю, если хотите, можно мне просто написать в Инстаграме, я вам вышлю список литературы.
А у вас нет такого стрима вести, там, где вопросы задают?
Обычно я это делаю в прямом эфире или на лекции даю ответы на вопросы. В целом смысл лекции — ответить на вопросы родителей, потому что все приходят со своими беспокойствами.
То есть это не полтора часа вашего разговора, а это полтора часа диалога такого?
В целом лекция в живом формате проводится. У меня есть определенные точки.
Что это, Zoom? Да, в чем вы?
Нет, это будет живая лекция.
А, да, я извиняюсь. Да. А вы в онлайн не делаете?
Сейчас как-то нет. Угу. Все-таки массовые мероприятия, ввиду возможности сейчас проводить массовые мероприятия, хочется проводить очно.
А сколько их соберется на массовые мероприятия? Во сколько вы ожидаете человека? Когда у вас лекция ближе?
В следующий четверг.
То есть сегодня среда, 17-е, да?
25 апреля.
25 апреля, хорошо. 25 апреля. Где лекция будет?
Лекция будет проводиться здесь, я, к сожалению.
У Олеси, да?
Да.
У Олеси, хорошо.
У Олеси.
Сколько народу вы там ожидаете?
До 30 человек.
А они где-то записываются на Фейсбуке? Вот как вы знаете?
Да, сейчас ведется запись. Сейчас половина записи уже закрыта. Ну, вот, мы ожидаем оставшуюся половину и проводим.
То есть 15 человек есть, а еще 15 вы ждете?
Да.
Ну, хорошо, ладно. Интересно. А вас будут записывать на этой лекции?
Да.
А куда денется запись этой лекции?
Запись будет распространяться на коммерческой основе для тех, кто не смог посетить лекцию,
так.
И по запросу для тех, кто уже посетил.
Кто смог. А на коммерческой основе почем распространяется?
Запись будет $30 стоить.
Так.
Очное присутствие $50. В чем преимущество очного присутствия?
Спросить можно?
Да. Вы там еще и получаете индивидуальную консультацию.
Так. Ну, хорошо. А у вас свои детки есть уже или еще?
Своих деток нет.
Но вы планируете?
Ну, на самом деле скажу, что это, наверное, очень личный вопрос.
Да. Ну, в перспективе,
ну,
как бы.
Когда-то, да.
Когда-то. Вот, ну вот вы будете правильно своих воспитывать?
Конечно, я буду воспитывать своих детей с ошибками.
Так.
Да. И мой профессионализм, он заканчивается на моем кабинете.
Угу.
Конечно, очень хочется отнести своим детям лучшее,
так.
Но по возможности включать человека.
А вот вы когда семейная часть? Вот ваша экспертиза, как бы, да? Вот вы с мужем общаетесь, вы на уровне как вот просто человек, или вы как бы владеете методами, и как бы они уже стали частью вашего сознания, и вы как бы не совершаете таких вот ошибок, как большинство людей, которые темные и что-нибудь не то делают?
Конечно, мы совершаем ошибки.
Да.
Я думаю, что где-то меньше, где-то больше,
да.
Чем среднестатистические люди, так как чувства я отключить свои не могу.
Да.
Да, и профессионалом все-таки я являюсь на рабочем месте. Но выходы из этих конфликтов быстрее происходят ввиду моего профессионального образования.
Ну, муж что-то от вас в этом смысле ожидает. Вот он там типа вот, если какое-то разногласие, он говорит, ну, слушай, ну, кто из нас профессионал, давай.
К счастью,
так.
Мой муж обладает твердыми границами и не нарушает мои границы.
Так.
И в этом плане он очень корректен. Он никогда меня не призывает быть профессионалом в семейной жизни.
Нет. То есть мы. Ну хорошо, ладно. Есть такой анекдот, значит, старый там. Я сейчас детали не помню, но смысл в том, что там жена мужика там, можно сказать, заловила. Вот где был, чего был-то, в общем, не сходится история. И она говорит, ну как же, он говорит, Маша, ну ты же умная женщина, ну придумай что-нибудь, ну что ли, ну, заловила, да. Ну хорошо, ладно, то есть, просто должен какой-то отпечаток быть, когда человек чем-то занимается, да, то он как бы сам становится частью этого, оно как бы вовнутрь уходит и... Уже трудно иногда отличить, где ты такой, где ты сякой.
Но я стараюсь включать человечность, потому что все-таки меня выбрали как женщину, а не как психолога. Хочу
да.
На это все-таки рассчитывать.
Ну хорошо, ладно. А вот вы как психолог, молодая, красивая, эффектная женщина, значит, вам еще, я извиняюсь, 40 лет до пенсии там день. Вы что эти 40 лет собираетесь делать?
Посмотрим. Но я планирую вести частную практику.
Uh-huh.
Я сейчас обучаю коллег, в том числе методом, которыми я работаю.
Uh-huh.
Есть большие перспективы и желания открыть центр помощи, что требует вложений, на которые, собственно, я сейчас и работаю.
Ну, центр – это как бы физическое помещение.
Конечно.
То есть, это, значит, он действует локально. К вам надо тогда либо зайти, если по соседству, либо приехать, там, если из Лос-Анджелеса или Нью-Йорка там, или что-то.
Ну, мы же все-таки живем в век технологий, да,
да,
и я думаю, что и онлайн тоже психологическая помощь принимается точно так же, как и офлайн.
Да.
Я, по крайней мере, разницы не ощутила.
Вот ваш муж, тестировщик, воспитанный в Портнов Computer School, значит, он как-то советы дает технократические, вот, чем пользоваться, там, как организовать что-нибудь такое вот на технологическом уровне.
Пока мои идеи так далеко не заходили,
угу.
Но он все время пытается включиться своим профессионализмом.
То есть у него есть такое желание помочь, поучаствовать?
Конечно, Конечно.
А вот смотрите, что получается. Вот вы сейчас, у вас есть какая-то экспертиза.
Uh-huh.
Вы что-то такое разбирали, там методику из диплома куда-то там, значит, продали, там 10 тысяч часов практики наработали. Но, как сказать, ваше влияние на мир и, соответственно, компенсация, которая приходит от Вселенной, да, как бы ограничена тем, что вы лично своим, можно сказать, телом, временем должны участвовать.
Uh-huh.
А можно как-то вот масштабировать вашу деятельность? Вот вы сказали, что вы кого-то там обучаете там каким-то вещам. Но вот это, я просто, как сказать, есть бутиковые там какие-то вещи. Вот бутиковый ресторан, вот ты пришел туда, вот он бутик, из него нельзя сделать там, я не знаю, там Макдоналдс. А бывает, что можно и Макдоналдс.
Uh-huh.
И тоже, как глядишь, там неплохо получается в целом. Вот то, что вы делаете, это может так вот сетево происходить? Или это все-таки упирается в вас как личность? Там?
Сейчас, пожалуй, это упирается в меня как в личность.
Угу.
И ограничено человек часами моими.
А вы работаете вот с людьми, вы в маленьких группах или прям один на один?
У меня есть индивидуальная терапия, групповая.
Это прям терапия?
Конечно, конечно.
Ой, ну а хорошо. У вас есть, вот вы этим занимаетесь, и у вас есть как бы ощущение, осязание, так сказать, вот я что-то сделал, там поработал часок-другой, и что-то мир стал лучше. Не в смысле там компенсации, а в смысле вот внешний мир, да, вот я с ними поработала, и у них что-то наладилось, или у них там что-то такое, была проблема, ушла проблема. Вот есть отдача, обратная
да.
связь?
Да, 100% да, и если бы этого не было, я бы не могла вести так много часов практики.
Угу.
Средний мой рабочий день от 8 до 12 часов приема.
То есть вас уже будет здорово запрягли?
Ну, да, в достаточном количестве. И я думаю, что я просто не нашла бы сил, если бы я не видела конкретного результата своей работы. Потому
угу.
что я вижу, как меняются жизни людей, что пишут мне люди, какую обратную
связь. То есть, ну, ценят, да? То есть не то, что говорят, ай, фигня, это все там, у нас и так все нормально.
Ну, мне, конечно, не хочется здесь хвалиться, да,
да
и как-то...
Да. А что, хвалитесь.
Ну, да, да, я вижу результат своей работы.
Так.
Да, и это сильно меня осчастливливает.
Хорошо. Давайте мы, так сказать, в завершение нашего короткого такого знакомства, может быть, вы сформулируете какие-то самые типичные проблемы, которые вот у людей в жизни бывают, и там, с сексуальностью детей, и в отношениях там, внутри семьи, вот что-то такое, что доминирует среди проблем, с которыми люди приходят. Вот что доминирует?
Ну, через всех, конечно, людей я не смогу проанализировать,
да.
но я конкретно по своей практике, это кризисные состояния, особенно популярно в последнее время кризисы и миграция тяжело проживаются людьми.
А что, вот, какой кризис в миграции? Что язык другой вокруг, или что социальный статус упал, что?
Все, в то, что вы перечислили, и в том числе построение новой реализации,
угу.
построение новых социальных связей. Как многие говорят, это жизнь с нуля,
угу.
и если недостаточно внутренней опоры, то это действительно жизнь с нуля.
Я видел много семей, которые разваливались, вот на студентах.
Угу.
Знаешь, в какой момент разваливались? Когда вот семья, и они как-то не очень у них получается, и все такое, и вдруг женщина, там она идет, вот скажем, приходит к нам учиться, например, да, смотришь, там раз зарабатывает, прошел годик, она там вдвое зарабатывает, а этот мужичок, и он все время, мало того, что не зарабатывает, он еще пилит, и все вокруг виноваты, и тут ему не додали, и там не додали, там он был, я не знаю, там главный инженер там, в каких-то механических мастерских там где-нибудь там, на привозе, а значит тут вот значит жена его начинает раздражать, и женщина не выдерживает этого дела и просто становится инициатором развода, что в общем-то как-то в наше время обычно мужики были инициаторами. Вот я такого много видел.
Я тоже таким в практике встречаюсь.
Да.
Да, это как раз вот кризис эмиграции, но это уже последствия проживания, точнее,
так.
невозможности прожить.
А что-то кризис. Можно сделать?
Конечно.
Угу.
Нужно понимать, что партнер, который в этот момент не получает достаточной реализации, ему на самом деле очень трудно.
Угу.
И придется или взять себя в руки и дать поддержку своему партнеру, а потом дать пинка, как бы это ни звучало,
да.
Да, или делать выбор в пользу ухода из такой семьи за нежеланием или невозможностью поддерживать его. Но нужно понимать, что каждый человек проживает индивидуальный процесс, и очень важно не формировать конкуренцию внутри семьи.
Это как?
Ну, вот тот пример, который вы сейчас привели. Мужчина получает психологическую кастрацию,
да,
когда женщина раз больше, два больше, три больше, а у него ноль.
А мог бы, наоборот, этот волшебный пендель получить, нет?
Ну, не на всех это так
не
работает.
Всех, да. Да.
Как говорится, у кого-то мотивация спереди, у кого-то сзади. Вот волшебный пендель — это сзади, но это не для всех.
Ну, да. Окей. Трудно все, да, получается? А вот такой вопрос. Постоянно такая дилемма. Вот семья, и как бы она не совсем семья. Я, кстати, читал где-то такую статистику, что американские семьи, там типа то ли 70, то ли 75% семей, то, что называется dysfunctional. То есть какие-то не функционирует семья как семья. И тем не менее, и вот они как-то продолжают жить. И одни говорят, если не работает, надо разрывать и уходить. Другие говорят, что ну а как же, а вот дети, вот как ребенок, вот так у него есть мама и папа, а так, значит, вот у него нету там одного или там другого или что-то. Другие говорят, а зачем ребенку жить в семье, которая dysfunctional, чем, что он получает от этой семьи там папы и мамы, где вот такой бардак, вот как вы это видите?
В такой семье ребенок получает опыт, который он понесет с собой через всю жизнь. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был несчастен всю свою оставшуюся жизнь, продолжайте быть несчастными родителями для него. Я все-таки за то, чтобы каждый человек искал себя в тех возможных вариантах, которые он для себя видит внутри своей семьи. Если таких возможностей не видите, ищите себя вне семьи, но будьте счастливы, потому что задача каждого человека все-таки быть счастливым. И зачем тогда, в чем смысл жить эту жизнь, если вам не нравится?
Я с одной блогершей, женщиной, вел интервью. И она консультирует по части, вот как выйти замуж за американца. Она замужем за американцем, сама вот к ней обращаются. И я ей говорю, ну вот скажи, Оля ее зовут, я говорю, Оленька, говорю, скажи нам, вот женщина, допустим, да, думает, как в Америку приехать там вот и замуж выйти и так далее. Вот какой самый первый шаг, вот самый-самый первый. И она вдруг так, практически не задумываясь, говорит, ну, девочки, самый первый шаг, ну, надо развестись с тем, что есть. Потому что многие, они говорят, думают, ну, вот там найду себя, разведусь, а не найду, буду с этим. Я так слушаю, думаю, это какой-то интересный мир, с которым я не сталкивался раньше, но вот такой, говорит, ну, да.
Не изменяйте себе и старайтесь быть счастливыми каждый день в рамках тех возможностей, которые у вас есть. Многие живут отложенной жизнью. Это
а есть как бы массово, вот это не изменяйте себе массово, когда человек не знает, кто он, и что такое изменять себе, и что такое не изменять себе, вообще как надо. Вот это он изменяет себе или нет, это как?
А для этого нужно было учиться себя понимать.
А где учиться-то?
А вот, кстати говоря, нужно было учиться в своей семье, внутри своих родителей, да, то есть
так.
Родители бы должны бы были научить, а если не научили, то учитесь сами. Элементарно, берете предмет в руки и говорите, а вот мне приятен этот предмет, с малейших азов учиться понимать себя. Кофточку на себя надели и думаете, так, а мне приятно в этой кофточке, или я ее надела, потому что мне Машка сказала, что это модная кофта.
Вот. А если вообще пофиг, что одел? Вот я, например, такой, что одел, там пошел.
А значит, вы уже внутренний комфорт обрели через какие-то другие инструменты.
Угу.
Когда человек совершенно про себя ничего не знает, нужно начинать с каких-то моментов, которые касаются тела. Да, там, вот с волосами не с такими окей, а вот с лицом не с таким окей, или я хочу что-то изменить. Потому что вот это массовое внедрение в чужие ценности, в чужие тренды, это, конечно,
зомбирует ужасно.
Губительно.
Слушайте, а давайте я вас спрошу, вот у вас на правой руке такая много картинок.
Да.
Там и ангелочки, и листочки. И это вот это о чем?
Это о том, что я люблю искусство, и это эпизоды из Сикстинской капеллы.
Так.
Это то, что мне близко, это то, что мне ценно, это то, что разделяет мою культуру.
Ну подождите, а пройдет 10 лет, и вам будут какие-то другие картинки
заточиться? Тут уже много лет прошло. Ну, захочу другие, сделаю другие.
А эти куда?
А куда? Я от них не отказываюсь.
Если тело большое, то в другом месте сделали.
Если вы начинаете в любой момент жизни отрицать какую-то часть себя, вы застряли в кризисе. Неважно, это татуировки, это лишний вес, это ваш муж, как ваша часть себя, ваша жена и так далее.
А что лишний вес еще раз?
Если вы начинаете отрицать, то есть вам не нравится ваше тело, неважно, это какое-то внешнее проявление, которое вы себе там набили, или с вами всегда были эти 20 килограмм лишнего веса, вы проживаете кризис. Да, если вы отрицаете.
А
если...
что именно отрицаете? Что,
этот
вес. Что у вас есть лишний вес?
Да, не хотите принимать себя. Вот я приняла себя с татуировками и без татуировок, и мне как бы и так хорошо. Угу. Но это такая часть моей культурной жизни, если можно.
Ну, нет, оно так прикольно, конечно. Но просто я думаю, это же как бы не смоешь потом мылом-то.
Да этому много лет. Угу. Я согласна с этим на протяжении. Это осознанный выбор.
То есть вы еще там вот в России были?
Да.
А вас не осуждали там какие-то люди?
Конечно, осуждали.
Да.
Моя семья крутила у виска, но ввиду того, что у меня твердая идентичность, им было меня не сломить.
А вы кто по гороскопу-то?
Я рак.
Угу. То есть вы упертая такая?
Ну, возможно.
Да, хорошо. А муж кто?
А муж телец.
Ой, это как я.
Угу.
Да. Ну, положительный образ, правда, там тельцы-то?
Да.
Вот.
Ну вот в упертости не занимать.
Ну это есть, да, это есть тоже, да. Не, ну, как бы есть какие-то границы. Просто, то есть есть какая-то гибкость, но вот есть вещи, которые ну нельзя. Ну просто вот там. Вот, например, у меня жена любит строить что-нибудь, дом какой-нибудь, там, ремонт сделать. И я не вмешиваюсь. То есть я понимаю, что она лучше понимает, разбирается и все. Она вот говорит, вот у нас вот этот каунтер будет вот такого цвета, и приносит образец. Я говорю, ты знаешь, я вообще не вмешиваюсь, но я не смогу жить в этом доме. Вот. Вот с этим цветом я просто не смогу заходить на эту кухню, ну правда, давай что-нибудь еще. Вот, поэтому, то есть есть какие-то границы.
Конечно.
Да, ну хорошо, ладно. То есть с тельцами несложно, на самом деле.
Да, я бы сказала, я удачно вышла замуж.
Да. Ну ладно, мужу передадим. Он будет смотреть ваши видео?
Ну, заставим, конечно.
Хорошо, надеюсь. Ладно. Что-нибудь тогда давайте напоследок пожелаем вот нашим зрителям.
Я желаю вам прислушиваться к себе.
Так.
Уметь прислушиваться к себе, слышать себя, если вдруг не умеете, то развивать это чувство.
Угу.
Потому что никакие тренды, никакие учителя, никакие наставники, никто никогда не будет знать лучше, как воспитывать ваших детей, как жить вашу жизнь. А если с этим коннектом внутренним есть проблемы, то приходите к специалистам, которые помогут этот коннект наладить.
Я вот сказал бы так, из своего опыта обращения к специалистам, что как понять, специалист он, в том смысле, в каком он тебе может помочь, или нет. Вот как понять. Вот бывает, ходишь и там, и к этому, и к тому, и к десятому, и они такие уверенные, такие опытные, такие что вот там. Это не важно, что он делает. Он там, может быть, иголками там боль снимает, какой-то всего исколол, ничего не снял, понимаете, и там еще что-то. Но вот как понять?
По внутренним ощущениям. Вы чувствуете, что вам становится лучше от встречи к встрече? Дайте себе время на динамику. Да, обычно 3-4 недели – это достаточное время, чтобы проанализировать и понять, каково мне, меняется ли что-то во мне. Дайте себе такое возможность.
У меня еще, знаете, что вот лично, субъективно, я когда вижу, что как-то очень профессионально маркетируется, вот со всеми трюками, приемами, как бы апелляцией к вот этому подсознательному на уровне одурачивания, знаете, вот есть как бы впендюривание, вот все такое профессиональное впендюривание. Причем продукт, который впендюривается, может быть очень качественным, хорошим продуктом, но они обратились к профессиональным маркетерам, а те самым бессовестным образом это продвигают, бессовестно. У них там комиссионные, может быть, я не знаю, там что, вот им уже не важно там. И у меня, например, отторжение. То есть как только я вижу, что какие-то границы перешли в продажах, да, я просто не могу.
Абсолютно вас понимаю, навязывание.
Да, да. И это сплошь и рядом, это вообще со всех сторон. То есть профессионал должен продавать. Понимаешь, не профессионал, ты мало продаешь, а профессионал, он спиндюривает.
Ну, вы знаете, мир словом полнится.
Есть такое. Да.
И хорошие специалисты без работы не сидят.
Да.
И хорошим специалистам, наверное, себя продавать особо и не нужно.
Так.
И вот это как раз к тому вопросу, который вы мне задавали о массовости. да, как-то хочется ли мне масштабировать, вот это вот одна из частей, в какую сторону мне смотреть не хочется.
Ваш клиент, который вас занимает там по 8-12 часов в день, он откуда приходит?
Ну, со всего мира.
Я понимаю, не географически, а в каких источниках они находят информацию вот о вас? Что это, Facebook какой-нибудь там, люди делятся?
Я веду блог в Инстаграме, в целом там даю практически какие-то рекомендации.
Много подписчиков?
Ну, не очень много, я бы сказала, я не очень давно веду блог, но в основном приходят по сарафанному радио, друг по другу.
То есть не через соцсети, а прямо вот в личном контакте?
Да.
Потому что, может быть, на Фейсбуке кто-то спросил, а ему там дали советы, и это все в открытом пространстве, и там...
Может быть, и такое бывает, но в основном из того, что я слышу, что говорят мне клиенты, то, что они приходят по рекомендации друг от друга. В основном, пожалуй, так.
Ну что же, хорошо, ладно. А вот то, что вы делаете, у вас, например, есть такая, ну, связка, когда вот надо было бы делать в партнерстве с какими-то еще другими специалистами, потому что проблема комплексная, и вот вы берете кусочек и понимаете, что вам не хватает, и надо бы добавить. Я не знаю, что там, массаж какой-нибудь добавить, там, каких-то точек, или там чего-то, я не знаю, там, чтобы лимфа лучше ходила. Я не знаю, я условно говорю. Вот у вас есть такое, как бы, когда нужно взаимодействовать с другими специалистами, чтобы вместе, вот синхронно, воздействовать как на какие-то более широкие там, участки.
Да, есть такая практика, но я никогда не заставляю куда-то идти. Я все время говорю, что тело без головы не работает, так же, как и в обратную сторону. Очень часто я прошу подключить какие-то физические вкрапления, да, там где-то на массаж пойти. Это не значит, что это обязательно, но это поможет в работе с собой. Иногда наши психологические блоки, не иногда, всегда, наши психологические блоки отражаются на телесных каких-то даже спазмах.
Да. Я вот сейчас с хорошим таким массажистом работаю, который по эффекту, я бы сказал, а вы видели его, да, этот, у Олеси он сейчас был, ну, неважно. Вот Максим зовут, он приехал с Гавайев, сейчас вот тут, значит, у него гастроль такая, и вот он с нами работает, в частности. И я до этого много раз обращался к разным людям, которые энергетическую работу делают. И я хочу сказать, что он, с одной стороны, вроде массаж, да, и там он как-то физически на тебя воздействует, с другой стороны, я так остро ощущаю вот эту завязку тех проблем, которые вышли на физический уровень, с тем, что они пришли из совершенно другого мира. Понимаешь, не от того, допустим, что я там, ну, я не знаю, мышку держу в руке, у меня там спазм вот в этой мышце, которая отвечает за мышку, нет. А это какие-то мышцы, на которые упало от ментальных каких-то проблем, каких-то там обид, какой-то усталости, неудовлетворенности, там бог знает чего, какое-то раздражение тут и там. И оно, вот вы сейчас примерно это же и сказали, что оно отдает потом в мышечное.
Абсолютно.
Это все очень связано.
Да. Ну, потому что наш мозг подает сигнал. Если не слышит человек себя на ментальном уровне, мозг отдает сигнал, чтобы зафиксировалось на телесном уровне.
А зачем он это делает?
Чтобы защититься.
То есть из лучших побуждений.
Конечно. Наш мозг вообще пытается сделать что-то во благо нам, но мы не всегда умеем это слышать, к сожалению.
Ну, я вообще-то как-то слышал однажды мысль такую, с которой согласился легко. Мысль о том, что я преподаю просто, да, уже там много-много лет, ну, скажем, 50. И я могу сказать, что человек не может узнать больше, чем он уже знает. Он и даже вопросы задает, когда, да, там большинство вопросов, которые тебе задают, это не вопросы, где человек хочет что-то понять, а где он хочет утвердиться в том, что он правильно понимает. Ему просто внешнее подтверждение нужно. То же самое здесь. То есть вот ты что-то знаешь. Вы же изучали там психологию, да, там вот зона ближайшего развития. Да, проходили Выгодского?
Вот. Конечно, и, это база.
Да, да, ну, конечно, это такие базовые вещи. То есть есть вот то, что ты можешь вот сегодня, ну, там, с помощью, может быть, педагога или там старшего товарища, а есть то, что ты не можешь. И чтобы попасть дальше, ты, значит, должен сначала продвинуться, а потом у тебя откроется новое там какая-то и так далее.
Три слоя восприятия.
К сожалению, как бы никакой учитель не поможет, если ученика нет в этой точке. То есть ты можешь. А когда есть ученик, сразу учитель найдется. Это все. Учителей много. Да. Ну что же, хорошо. Мы с вами как педагоги и, так сказать, люди, позитивно влияющие на мир. Да, у вас и улыбка такая позитивная. Вы все время так позитивно улыбаетесь?
Благодаря. Это мое естественное выражение
лица. А бывает, что срубнуться хочется?
Конечно.
Да, но вы себе позволяете? Или?
Обязательно.
Это нужно?
Обязательно.
Ну, хорошо. Ладно, друзья, давайте, значит, в общем, ведите себя прилично, но ну, так, чтобы, вот, как сказать, не тормозить. Да? А то вот будете себя тормозить, и глядишь, и спазмы в мышцах.
Точно. Абсолютно так.
Так, давайте машем ручкой. Только вы мне дайте, пожалуйста, ваши эти всякие инстаграмы там в Фейсбуке.
Хорошо.
А то человек, люди придут и скажут, что ж ты так вот растравил душу и контактов нет.
Хорошо.
Значит, Анна.
Меня?
Да.
Екатерина.
Екатерина, сори. Екатерина, так. Анна у меня перед вами была. Так.
Да. Некрасова Екатерина.
Некрасова Екатерина. Как так просто, знаете, прямолинейно и в то же время, знаете, так... фундаментально. Да. Чувствуете, как она так? Девичья Некрасова?
Нет.
А девичка?
Калинина.
Тоже хорошо.
Да.
Тоже хорошо. Ягода. Хорошо. Даже я бы не сказал, что Некрасова как-то по качеству отличается в ту или иную сторону. Обе хорошие.
Выбирала.
Вы, правда?
Конечно.
Ну, хорошо. Ладно. Все, машем ручкой.
Всего доброго.
Но мы не прощаемся.
Конечно.
Вы здесь местная.
Конечно.
Ой, Господи, да мы с вами еще столько всего наснимаем. Я вас назначаю ответственной по половому воспитанию на нашем канале.
Хорошо, благодарю.
Ребятки, пишите вопросы, потому что чем больше вопросов вы напишете, тем больше у нас будет возможностей встретиться и поговорить. А вы в стримах тоже участвуете?
Ну, к сожалению, не имею таких временных ресурсов.
Ага.
Да. Но если пригласите...
Я уже пригласил. Уже можем прямо с телефона. Есть сейчас такие возможности. Я с телефона, вы с телефона. Пошли в стрим, там пообщались. Мы можем 30 минут, можем там, Господи. Да. Лежите на пляже и так беседуете.
Осталось до пляжа-то ехать.
Все, счастливо, друзья. До новых встреч. Мы не прощаемся.